Rendezvous, Kunst trifft
Stil. Incontri nell'arte.
Rendezvous, стилисти.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. В студии Ольга Гальперович. В столице Германии завершился международный кинофестиваль класса А «Берлинале». Имена победителей стали известны 14 февраля. Гран-при кинофестиваля статуэтки «Золотой медведь» удостоилась картина иранского режиссера Джафара Панаги «Такси». На церемонии вручения наград глава судейского состава Даррен Аронофски заявил, считается, что ограничения полезны для художника. Между тем они могут сломать его личность. Наш победитель не сломался. Традиционный приз Берлинале «Серебряный медведь», присуждаемый за выдающиеся художественные достижения, получила картина российского режиссера Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». В частности, обладателями статуэток стали операторы Сергей Михальчук и Евгений Привин. Эту награду они разделили со своим коллегой из Германии Стурла Брантом Гровлином за работу над фильмом «Виктория». Российский фильм «Под электрическими облаками» повествует о жизни в будущем, как в 2017 году весь мир живет в ожидании большой войны. У каждого героя картины своя жизнь, но все они принадлежат к тем, кого негласно называют лишними людьми. Это история преодоления и борьбы за жизнь. А еще это поэтический импрессионистский очерк, попытка разобраться во времени, в России современной и людях, в ней живущих. Режиссер в свойственной ему манере рисует сквозь холодный зимний пейзаж горести и радости, разочарования и надежды своих героев, обращаясь к сегодняшнему дню и не забывая о прошлом. А вот оно прорывается в словах, в образах, в поведении тех, кто встречает новый день под электрическими облаками. Я поговорила с режиссером Алексеем Германом о кино и о времени, об искусстве и современной России.
Наверное, вот на том этапе как-то достаточная история про то, что казалось важным сказать, важным сформулировать и важным прокоммуницировать.
Из этих семи новелл какая далась наиболее трудно и в какой больше вопросов встало, чем ответов?
Да они все дались трудно, они все дались тяжело, они в некоторой степени мучительно. Каждая из них по-своему, наверное, была тяжелой, поэтому сложно говорить.
В фильме постоянно идет разговор об одиночестве, но есть одна новелла, в которой одиночество все-таки не настолько безнадежное, а наоборот обнадеживающее. Это новелла про Марата и про этого мальчика, который говорит, что только ты меня вспомнил и только ты ко мне пришел. О каких это воспоминаниях вообще?
Ну, это какая-то компиляция воспоминаний меня, из моего детства, из моих ощущений. Про книжку это я украл историю у продюсера Артема Васильева, который также продавал книжку, которую, собственно говоря, ему дала бабушка, но он ее продавал сложным путем, там, выменивал на что-то. Но мне кажется, что и финальная новелла – это не про одиночество, а про какой-то путь, про какое-то путешествие вперед. Мне кажется, что и в финальной новелле есть какое-то движение. Вообще, все история про раздробленность приличных людей вокруг, да, потому что, как бы, на самом деле, хороших приличных людей много, но почему-то очень мало коммуникации происходит. Возможно, потому что становится меньше мест, где можно общаться. Возможно, потому что интернет начал подменять и слишком сильно начал диктовать. А там все-таки интимные разговоры сложны, потому что всегда появляются истерики, позеры проникают как-то. Да? Возможно, это вообще про поиск поколения как поколением какого-то общего голоса. Возможно, мне не хватает каких-то друзей, разговоров, потому что с возрастом понимаешь, что круг очень сужается, и люди становятся вокруг форматнее. Кто-то уезжает, кто-то спивается, кто-то заболевает, кто-то уходит в деньги, уже может только про бабло говорить. Кто-то зачем-то женится на блондинках-идиотках массово, и это тоже уже невозможно. Ты уже не хочешь звонить своим друзьям, потому что ему ничего не интересно на свете, кроме путешествия. Потом, как для меня очень казалось важным, что надо какие-то важные вещи проговаривать, потому что мне кажется, что мы стали мало говорить об интеллигенции, мне кажется, что мы стали мало говорить о каких-то раздумьях, в общем, образованного сословия. Много из чего. Печально, не печально. Жизнь вообще печальна.
Ну, иногда бывает просвет.
Жизнь вообще, посмотрите на русскую литературу, посмотрите, или вспомните, как кончили большинство импрессионистов. Как бы искусство, оно не обязано быть жизнерадостным или нежизнерадостным. Оно должно быть, как мне кажется, содержательным и не пустым. Все оно должно быть каким-то голосом в мире, к которому, в принципе, до всего, по большому счету, все равно. Я считаю, что это кино в ровной степени такое же позитивное или непозитивное, как известная песня Эдди Меркьюри «Show Must Go On». и во многом о том.
Все-таки режиссер, он создает свой мир, художник тоже создает свой мир. И вот это было видно, я действительно узнала как бы вот такой почерк художника. Импрессионисты, они были созерцателями, они были наблюдателями, они выражали чувства того, что они переживают, то, что им интересно. Вы же работали в сотворчестве, и как вы друг друга дополняли? Как...
С Ленкой мы, в общем, понимаем друг друга, и мы как бы чувствуем друг друга, мы ощущаем друг друга, мы очень много спорим. Значит, вся группа может стоять, пока Лена бежит за... Потому что уже садится солнце, скоро темно, холодно, минус 15. Актеры стоят, мерзнут. А Лена бежит поставить какой-нибудь... кусочек полиэтилена нужного цвета. Все как-то ждали, потому что она тоньше чувствует там вопросы глубинные, какие-то вопросы цветов, чем я. Вот мне кажется, что какие-то вещи не важны, а вот она говорит, нет, это важно, действительно, это как-то важно, да. Я говорю ей, ну, слушай, давай вот как-то вот, ну, как вот так одели, и вот, ну, пусть будет так. Она говорит, нет, пусть будет так, не надо, надо как хорошо. Я говорю, нет, ну, ты же сложно одеваешь людей. Ну, говорит, ну, с другой стороны, ты сходи на какой-нибудь пикник афиш, там тоже все сложно одеваются, да, то есть... Почему ты снимаешь? Хочешь снимать как 80-е? Я говорю, нет, ну, будешь так. С одной стороны. С другой стороны, вообще мы как бы изначально говорили про импрессионизм в этом кино. Мы изначально говорили о том, что мы хотим быть не газетой, да, мы не хотим быть прожектором перестройки, актуальным комментарием. То, что мы хотим как-то уловить ощущение от мира, уловить ощущение от Вселенной, уловить ощущение от... жизни, уловить ощущения от времени, как, каких-то тончайших нюансов. А, наверное, это можно сделать только вот каким-то таким путем. Потому что как бы поэзия не должна же быть трактатной, да? Это же просто набор каких-то точных ощущений, да, которые работают в комплексе, которые работают, когда все соединяется. И часто парадоксально. Ну вот, наверное, поэтому импрессионизм.
А времени, которое важно для фильма и которое вы пытались показать, нельзя... не забыть о том, что этот фильм выходит в теперешней России на Берлинском кинофестивале, в то время, когда ведутся разные политические переговоры. А фильм затрагивает именно Россию. Фильм говорит о том, что какой Россия путь выбирает, какие люди в ней живут, какие противоречия в ней существуют. От этого же тоже нельзя избавиться?
Наверное, нельзя избавиться. Ну, во-первых, мы не знаем, что будет через 10 лет на Украине, через 5 лет на Украине. То украинцам только кажется, что они знают. Мы не знаем, что будет через 10 лет в России. Россия живет циклами, да. Мы входим в эти циклы периодически, мы уходим из этих циклов периодически, они все часто повторяются. Поэтому мы говорим вообще о структуре русской жизни. Это раз. А во-вторых, мне кажется, мы достаточно точно угадали время. На самом деле, мы его достаточно точно предугадали. У нас это было с «Бумажным солдатом». В 2008 году вышел «Бумажный солдат». Большое количество дегенератов и идиотов написали огромные тексты по поводу того, что люди так не разговаривают, когда там у нас были разговоры по ответственности русской интеллигенции, по то, что правильно, неправильно, по то, что в каком направлении надо двигаться и так далее, и так далее. Прошло 2-3 года, и все начали об этом говорить. И весь Facebook был забит вот этими разговорами, как правильно поступать, как неправильно и так далее, да? Потому что люди почувствовали, что это очень важно, что эти разговоры – это не бла-бла-бла, а это очерчивание контура времени, поколения, всего. Поэтому посмотрим. Мне кажется, кино должно перегонять время.
И еще один вопрос не могу не задать. Вы работаете постоянно с Чулпан Хаматовой и с Мирабом Нинидзе. Они прекрасные актеры. И не только они, и все актеры были хорошие в этом фильме. Но в этот раз Чулпан совершенно досталась абсолютно неузнаваемая для нее роль. Почему именно ее, и почему именно на эту роль, и как она отнеслась к этому?
Ну, мне кажется, она отнеслась к этому хорошо. Мне показалось, что вот так вот только она может, ну, как бы вот у нее в глазах она может вытащить, что как бы она точнее это сделает, что вот она вот такие полутона какие-то мельчайшие. Это вот все-таки способна женщина, а не мужик. Ну, как мне кажется.
И про других лауреатов. Гран-при жюри достался чилийской картине «Клуб» Пабло Ларайна. Приз Альфреда Бауэра присужден гватемальскому фильму «Вулкан Икскан-Кул» режиссера Хайра Бустаманте. За лучшую режиссуру «Серебряными медведями» были награждены сразу два режиссера – Раду Жуде за фильм «Аферим» и польский режиссер Малгожата Шумовска за картину «Тело». Лучшим актером назван англичанин Том Кортни за роль в фильме «45 лет» Эндрю Хэя, где он сыграл в паре с Шарлоттой Рэмплинг. Она получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль. Чилийский режиссер Патрисио Гузман. Документальный фильм «Перламутровая пуговица» награжден «Серебряным медведем» за лучший сценарий.